Добрый вечер. По хорошей традиции начну с себя.
Жизнь моя так сложилась, господа, что в последнее время приходится давать кучу интервью. И я понял, что в отечественной журналистике есть определенные стандарты и традиции. Скажем, если нечего спросить, спрашивают, какой у вас любимый цвет или какая у вас любимая книга в последнее время. Если бы этот вопрос задали Леонид Владимирович, то я думаю, он бы назвал книгу «Культура 2», потому что в этой передаче он частенько из нее приводил цитаты.
Да, я несколько раз действительно на эту книгу ссылал.
Книга эта в том издании, которое лежит сейчас передо мной, редчайшая, всего 100 экземпляров, и когда мне давали, наказали строго-настрого не только не потерять, но даже и не думать ее забыть где-нибудь и принести, а то, как сказал Леонид Владимирович, мне конец.
Но теперь оказалось, что ее, оказывается, издание в России в 96-м году.
Короче, господа, книга эта лежит передо мной. И самое интересное, что автор этой книги Владимир Поперный находится у нас сейчас в студии. И мы приветствуем его звоном бокалов.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Зинович. Очень приятно.
Очень приятно, спасибо.
Ну, я не знаю, как вас представлять, потому что приехали вы сейчас из Америки, пришли сюда с тяжелым рюкзаком, наполненным видеоаппаратурой, и, как я понимаю, вы снимали архитектурные достоинства Лондона.
Да, я приехал из Америки, но в данный момент я приехал из города Бристоля, где я нахожусь там 3 месяца, это называется visiting fellow, то есть я получаю такую стипендию, чтобы 3 месяца сидеть в замечательной квартире, старинной, с камином.
Приглашенные ученые это называется.
Приглашенные ученые. Потрясающей красоты квартиры с камином, я должен 3 месяца сидеть, получать зарплату и думать. Такая вот тяжелая жизнь.
Великолепно.
Но вам какие-то лекции нужно будет пройти?
Я должен прочесть 4 лекции, одну я уже прочел, теперь у меня осталось 3 в Оксфорде, в Лондоне и в городе Эксетер.
О, да-да, это университетский город Эксетер.
Это замечательный собор.
Да, я еще там не был.
Тема ваших лекций, и пригласили вас как профессора, по какой тематике?
Они меня пригласили как автора вот этой книги «Культура 2», которая только что вышла по-английски в издательстве Cambridge University Press, очень хорошее английское издательство, очень хорошо издано и прекрасно переведено на английский язык американским профессиональным актером по имени Джон Хилл.
История книги достаточно романтическая. Ее написали в 79-м году, когда были ученым советским еще тогда, и работали в институте, и, так сказать, пытались защитить кандидатскую диссертацию. Когда она у вас была написана, вы ее показали ученому повыше рангом, и он, прочитав вам, сказал нечто.
Мой научный руководитель Вячеслав Глазычев прочел ее и сказал: «Замечательно, спрячь подальше и, пожалуйста, никому не показывай и забудь про защиту».
Теперь нам понятно, почему. И дальнейшая судьба, что случилось с рукописью?
После этого ее переправили в Америку, эту рукопись, Лев Копелев и Раиса Орлова, которые как-то очень тепло отнеслись к этой рукописи, она им очень понравилась. Они отправили ее с своим издателем, Карлу Проферу и Эллен Дэй Профер.
Она вышла в 1985 году на русском языке в издательстве «Ардис» в Америке. Я потом несколько экземпляров привез в Москву, подарил один Вячеславу Глазычеву, он был очень тронут. Потом она была издана в 96-м году уже в России. Вот такое было нормальное, уже не сам издат, не там издат, а уже нормальное издательство «Новое литературное обозрение».
Это НЛО сделала?
НЛО. Ирина Прохорова предложила мне это сделать, и они тоже отнеслись к этому замечательно. Они проверили, отредактировали, потому что издание «Ардиса» бедное издательство.
Я знаю, на корректора всегда денег не хватает.
Да, а здесь все было сделано очень добросовестно, и вышло настоящее полноценное академическое издание.
Ну, это НЛО, это сейчас самый, в общем, респектабельный, как бы вам сказать, узел в русской культуре.
Безусловно.
Вокруг него, так сказать, все только лучшие силы.
Но и тут выясняется, что рукописи не только не горят, но и обрастают какими-то листьями и наливаются соками и силой.
Совершенно точно.
Да, да. Ну хорошо, мы уже...
Нет, нет, Леонид Ильич, да. Что вы, тут самое главное. Тут плод у нас вырос, яблочко, а вы его хотите растоптать.
Ну, ну, ничего.
Ну как же, что вы, я как ему с ученой степени. Вы хотите растоптать, хотите грубо яблоко растоптать ногами.
Вы хотите растоптать ногами мою ученую степень.
Мы только что выращиваем ее, я ее тут пестаю, понимаете, поливаю, окучиваю.
Ладно, ладно.
А вы хотите грубо все прерывать.
Короче говоря... Примерно спустя 20 лет после написания этой кандидатской...
Простите.
20 лет спустя после написания кандидатской диссертации я был в Москве, в РГГУ, Российском государственном гуманитарном университете, и Юрий Афанасьев, ректор университета, предложил мне, говорит, вы написали ее как диссертацию, давайте мы вам дадим за нее степень. И началась большая работа, надо было написать реферат, надо было сделать, заполнить миллион каких-то документов, в общем, все это было сделано. И я, в конце концов, приехал в Москву и получил ученую степень кандидата культурологии, науки, которой не существовало, когда я уезжал, и, как мне объяснили во время защиты, я оказался ее папой или дедушкой этой науки, потому что, оказывается, я ее создал.
Ну, кандидатскую, не докторскую.
Они дали мне кандидатскую, но документ...
Здесь же PhD.
Они спросили...
Неважно, они спросили, говорят?
Они спросили, вам на каком языке дать документ? Я сказал, мне дайте, пожалуйста, на английском. По-английски это автоматически переводится как PhD, и там было написано Doctor of Culturology.
Есть такая актриса известная, Морин Липман, она еврейка. И, естественно, ее еврейское происхождение используют иногда для ролей, для рекламы. И есть такая реклама, где племянник звонит там тетке или маме и говорит, что у меня плохие там успехи, но по какой-то там минералогии, минералогии она получила тройку, она говорит, oh, you've got a degree in ology. Так вот, вы тоже вот ology, но вы просто отец-основатель этой ology.
Я доктор of culturology, причем в английском языке слова culturology нету, поэтому, когда я писал письмо своему приятелю на компьютере, то компьютер автоматически
подчеркнул, сказал...
подчеркнул и заменил это на cult urology.
Oh,
то есть я оказался доктором культовой урологии. Я с удовольствием написал всем друзьям, что если у кого проблемы в этой области, знаете, кому обращаться теперь.
Ну да. Вот, да, чувство юмора наследственное, это у вас от батюшки, как бы, и все это просочилось странным образом и в культурологию, и в ее английский.
Но все-таки, вы знаете, вот мы сейчас разговариваем, по моим подсчетам, 13-ю минутку.
Нет, минус известия.
Но все равно, минут 8-то мы уж точно разговариваем,
так.
И до сих пор не объяснили нашим дорогим слушателям, а что такое культура 2? Давайте спросим...
Неужели еще есть люди, которым это надо объяснять?
Вот, пожалуйста.
Леонид Иванович, вы у нас специалист по культуре 2, самый крупный. Я просто последние два дня провел, читая книги и делая кое-какие закладки, поэтому если нужны будут цитаты, я к этому готов.
Чудно.
Но идейную разработку, что такое культура 2 и почему она не 2, а не 1... Мы
вас слушаем со вниманием.
Видимо, вынуждены вам предоставить опять.
Может,
слово.
Я просто книгу вслух прочту?
Да, но тут сколько у вас страниц там?
Около 600.
600, да-да-да. Значит, если вкратце сжать до заголовков, а заголовки ужать до первых букв, и объяснить тогда.
А первых букв до первой точки с хвостиком?
Да-да-да.
Вообще, мой интерес к сталинской архитектуре как бы идет из детства. Я помню, что в детстве я попадал все время в интерьеры совершенно разные. С одной стороны, было, скажем, метро Новослободское, где были какие-то сказочные цветы, какие-то мозаики, фрески. В общем, что такое волшебное и сказочное. С другой стороны, мой дедушка, кстати, это от него идет чувство юмора, которое потом передалось моему отцу.
И просочилось в вашу профессию.
И как-то, да, просочилось частично и до меня. Это trickle-down theory есть, да, такая, да, да, вот это вот. Дедушка был преподавателем русской литературы, а в годы борьбы с космополитизмом, делом врачей... Его еврейский акцент как-то помешал ему преподавать русскую литературу, и он каким-то образом стал майором железнодорожных войск. Я уже не знаю, как это получилось.
Смешно уже.
И поскольку мои родители работали в литературной газете, где, как известно, можно сидеть до 5 утра, все журналисты тогда работали по ночам вместе со Сталином, то я в основном проводил время с дедушкой и бабушкой, и дедушка, когда ходил в поликлинику железнодорожных войск, он часто брал меня с собой. И вот вдруг я попадал в здание этой поликлиники, это в районе между Бауманской и Кировской, где-то в тех местах, где сейчас памятник Лермонтова, то есть метро Лермонтовская.
Красные ворота.
Красные ворота.
Ну да.
Это какое-то конструктивистское здание. Я сейчас уже не помню, кто его построил. И вдруг
МПС,
Поликлиника МПС.
Нет, само МПС.
Это было не само МПС, это был где-то рядом с МПС, поликлиника железнодорожников. И вдруг я попадал после привычных и понятных ребенку сказочных каких-то жар птиц и светящихся мозаик, я попадал в какие-то холодные, гладкие стены, прямые углы, цилиндры. И это было, значит, во-первых, это у меня ассоциировалось с дедушкой, с больницей и с железнодорожниками. И потом только я узнал, что вот это называлось конструктивизм. И контраст между вот этими вот какими-то абсолютно холодными, стерильными и враждебными, я бы сказал, сознанию ребенка пространствами и вот этими жар-птицами был настолько силен, что в какой-то момент мне захотелось понять, как это получилось, что вдруг от этого перешли вот к этому. И когда я начал заниматься этим, то я вот именно вот эта вот граница, как одно перешло в другое, меня больше всего и волновало. И известно, что существовало объяснение. На Западе существовало объяснение такое, что были талантливые архитекторы, был конструктивизм, потом пришел плохой дядя Сталин и все испортил. А запретил и велел строить так. Значит, и строго говоря, в России, в общем, вслух это не произносилось, но вот так вот люди обменивались понимающими взглядами и говорили, ну, мы все понимаем, почему так произошло, хотя на самом деле никакого объяснения не было. А я как бы не поверил вот этому объяснению. Я думаю, ну, так невозможно, чтобы кто-то взял, пришел, запретил, и вдруг все переменилось. Такого не бывает. И я начал, и к этому времени я уже работал в Институте теории истории и архитектуры старшим научным сотрудником, и тема советской архитектуры 30-40-х годов была моей официальной темой, это была тема моей диссертации. Я сидел в архивах, в Ленинской библиотеке, в ЦГАЛе, который сейчас называется РГАЛе, в Музее архитектуры, и читал, что происходило на самом деле. Читал стенограммы, старые газеты. Я обзавелся всеми документами, какими нужно. Поэтому меня опускали в самые спецхраны, какие-то партийные архивы и так далее. Выяснилось, что все было совершенно не так. Что Сталин никому ничего не приказывал. Ни Сталин, ни Каганович, ни Молотов. И, строго говоря, они не могли приказать строить в готическом или дорическом стиле, потому что они таких слов не знали. А все было сделано самими архитекторами. Архитекторы устали от конструктивизма. Это была сложная, рациональная школа. Для того, чтобы строить, так надо было очень много думать. Что русские архитекторы вообще не любили это делать, поскольку архитектура была таким вот творческим актом. Вот надо было, как вот Казанский вокзал Щусева, вот так вот выплеснуть какие-то завитушки. Кстати, потом немецкие конструктивисты упрекали русских конструктивистов. Они говорили, что мы все не это имели в виду, а это не живопись, это строительство, а вы рисуете какие-то абстрактные формы, которые не имеют отношения к строительству.
У меня приятель ездил в Германию и вернулся, и знакомые англичанки рассказывают, как в Германии чисто, какой там порядок, как там все хорошо устроено. И когда я возвращался в Англию, он говорит, как в страну третьего мира. Англичанка молча слушала и сказала, Лио, but do they have soul? Они говорят, а душа у них есть? И все поставила на место. Так вот здесь взаимоотношения конструктивистов германских с русскими наиболее ярко проявляется в том, что у русских душа была, и причем в избытке таком, что даже конструктивизму через эту душу было не перепрыгнуть.
Ну вот, понимаете, конструктивизм тоже был, конечно, тоже своеобразно, потому что клуб Русакова изображал и должен был изображать из себя шестерню.
Кусок шестеренки.
Но его, к сожалению, не достроили, а то бы, наверное, была целая шестерня.
Нет, так и задумано. Это не то, что не получилось.
Да?
Это был замысел Мельникова.
Да.
Короче говоря, моя идея стояла в том, что не чиновники поворачивали архитектуру, и даже не архитекторы, а было что-то в культуре. Читая газеты, читая статьи по кино, читая статьи по литературе, по разным другим областям, я вдруг видел, что одновременно
в самых разных областях начинали происходить одинаковые процессы. Невозможно, чтобы один человек или одно политбюро или одна партия могла таким образом управлять сознанием миллионов людей. Это было нечто, что носилось в воздухе. И я решил представить себе всю советскую культуру в виде какого-то единого эстетического феномена. И описывать его так, как когда-то немецкий искусствовед Генрих Вёрфлин описывал переход от Ренессанса к барокко. То есть я отнесся ко всей советской культуре как вот к такому художественному явлению. И вот Вёрфлин писал, например, что вот когда сменяется Ренессанс, появляется барокко, то это проявляется во всем, и в том, как люди стоят, и как они разговаривают, и в позах, и в одежде. Это есть нечто, что носится в воздухе и управляет всеми, как бы помимо их воли.
И к тому же, говоря о современном искусствоведе, писал так, чтобы каждый человек мог его понять, в то время как современные искусствоведческие книжки понять совершенно невозможно.
Ну да, но современные искусствоведы защищаются от читателей, они хотят провести невидимую грань, потому что я образован. У меня степень, а ты никто.
Он писал так, что просто читаешь, ведь как роман. Это да. Проверить.
Нет, вот то, что вы сказали, это тема наших постоянных семейных обсуждений. У меня Ольга, жена художница, она мне беспрестанно говорит, что все, что появляется, появляется сразу и везде.
Шинтер.
Непонятно. В разных даже странах. Даже не связанных друг с другом. В те эпохи, когда никакой связи не было. Мы там начинаем от пирамиды и идем дальше. Вообще вся стилистика, она появляется сразу и везде.
Ну и так, пожалуйста, как же вы подошли к этому?
И дальше я просто попытался описать вот то мироощущение, которое преобладало в 10-е и 20-е годы, и условно назвал это «Культура 1». А то мироощущение, которое преобладало в 30-е, 40-е и начале 50-х годов, «Культура 2». Я специально употребил такие как бы абстрактные цифры для того, чтобы не вкладывать никакого оценочного, туда ничего оценочного, чтобы не сказать, что одна была хорошая, другая плохая, одна прогрессивная, другая реакционная. Просто условные цифры можно было назвать А, Б или XY и так далее. В этом-то была идея. Нигде в этой книжке я ни разу не употребил слово «хороший» или «плохой», или там «прогрессивный», «реакционный». Я видел свою задачу человека, который вот с Марса смотрит на все это, и вот абсолютно объективно рассматривать, вот было это, а вот потом оно трансформировалось вот это.
Ну вот в чем разница с этим.
Но с культуры два столько камней наворотили вообще. Вся Москва до сих пор в этой культуре два, и поскольку строила она на века, то вот этих камней не избавиться, я не знаю еще сколько поколений.
Даже непонятно, стоит ли избавляться, да. Поскольку плохая архитектура сейчас становится приятной средой.
Я все хотел спросить, что это кармия, которая в виде пятиконечной звезды.
Да, пятиконечная, да.
Действительно, в разрезе так и есть.
Конечно.
Мне рассказывали люди, которые там работали, что сплошные углы, которые не приспособить ни подо что.
Там сплошные углы, и мне кто-то рассказывал, что из-за этого там очень странная акустика. Там есть ряды, из которых слышно только низкие частоты, есть ряды, из которых только высокие частоты, а есть ряды, из которых вообще ничего не слышно.
Но самолеты смотрятся красиво.
Самолеты смотрятся потрясающе. Причем ведь интересно, что здание в форме пятиконечной звезды предлагали многие архитекторы. В частности, Леонидов, известный конструктивист и, так сказать, такой гений российского авангарда, сделал проект какого-то рабочего клуба, в виде план которого был пятиконечной звездой, его подняли насмерть, его просто заклевали. Этот проект печатался во всех журналах как смешище. Нет, это все было уже в 30-е годы, это уже была чистая культура 2. Но его, так сказать, никто серьезно не понимал.
Но потом-то построили, вот это...
Потом... Советская армия, они, Алабян и Симбирск, которые его строили, они долго искали форму плана, и у них не получалось, и они принесли проект Кагановичу, и тот, судя, то есть по легенде, взял чернильницу, которая стояла у него на письменном столе, она была в форме пятиконечной звезды, поставил на план, обвел авторучкой, сказал, вот так вот строить. Значит, поэтому
Леонидову он не успел поставить такое, поэтому звезду Леонидова заклевали, а звезда Алабяда и Сембетцева стала знаменем советской архитектуры. Тем более, что Алабян еще был в свое время первым секретарем комсомольской организации советских архитекторов, а потом партийной организации, так что там еще были дополнительные.
Ну да. Приехал в Нью-Йорк впервые в своей жизни лет таких 4, так может быть, 5, я с удовольствием или с удивлением скорее увидел, что там стоит масса зданий, построенных в 20-е годы, которые абсолютно являются предтечами всех наших московских университетов, домов на Котельнической набережной, Министерства иностранных дел и прочих высотных зданий.
То есть все-таки они получше.
Они, ну, не будем мы говорить, лучше или нет, но есть определенные...
Знаете, как марсиане, смотрите сверху.
Стилистическая общность есть или нет? Или это мне показалось...
Я думаю, что прямого заимствования не было, потому что они были построены все-таки на много лет раньше. Советские небоскребы были построены примерно в 1947-1953 году. Эти были построены в 1930-е. Там есть общее только одно, что это современный каркас из нержавеющей стали, увешанный старомодными приспособлениями. И вот на этом сходство кончается. Значит, с одной стороны, земля в Нью-Йорке стоит очень дорого, поэтому они все компактные и очень высокие, и они не распространяются, так сказать, шире. Земля никогда не стоила ничего, особенно как секрет. А поэтому...
Представляю, не стоило вообще ничего.
А не стоило ничего или стоило все. Поэтому, значит, вот Московский университет, кстати, он, так сказать, поперек себя шире, чем дальше. Он занимает, по-моему, трех-четырех районов.
Очень большой.
С одной стороны. С другой стороны, в американских небоскребах нет такой смеси всех архитектурных элементов, которые есть в сталинской архитектуре. И это объясняется тем, что сталинская вообще культура воспринимала себя как завершение истории человечества. Наконец-то все чаяния человечества сбылись, история остановилась, дворец Советов будет стоять вечно. А что значит вечно? Значит, время остановится. И поэтому все, что было вообще в эстетике, в архитектуре, должно войти в нашу архитектуру. Поэтому и в проекте Дворца Советов, и в Московском университете, и частично в метро можно найти элементы готики, ренессанса, китайской архитектуры, мавританской, русской избы и конструктивизма.
Да, и в том числе и Древнего Рима, которым мы очень увлекались.
Ну, Древний Рим, это, конечно, в первую очередь, поскольку Москва традиционно была Третьим Римом, а в эпоху Третьего Интернационала она была тоже чем-то третьим. Но идея Рима всегда отчетлива. Она, в общем, даже почти вслух произносилась, что мы должны заимствовать у Рима вот эту вот идею государственности, монументальности и так далее. Поэтому отвергалось все, что существовало в чистом виде.
Конструктивизм в чистом виде был возможен, но элементы его должны пройти. В нашей биографии есть такой период, если не сказать, эпизодом не назовешь, был период, когда вы были музыкантом, играли в джаз-оркестре на гитаре. Вот. Но я не к тому, чтобы наладить какие-то невидимые мосты между двумя джазовыми музыкантами, а к тому, что вы... Нет, к тому, что вы играли ритм. Вам ритмические всякие отклонения очень понятны. В частности, обычно джаз играет на три четверти. Кое-когда, если надо сыграть вальс для выпускной молодежи, на три четверти, но на четыре всегда обычно. Но появились люди типа Дэйва Брубека, которые играли там на пять четвертей. И вот такую вот культурологию, это в принципе тоже был сдвиг в джазе. Написано на пять четвертей, сейчас и зазвучит у нас в севооборотовском эфире. Thank you. Пол Дезмонд со своим замечательным соло на 5 четвертей. Музыка, кстати, вам не чуждая, потому что это западное побережье, это West Coast, вот этот весь cool jazz рождался там, где вы сейчас живете.
Конечно, конечно, да. Я часто хожу, у нас там есть несколько замечательных джазовых клубов в Лос-Анджелесе. Один из них называется «Каталина», которым владеет женщина из Румынии, очень интересная. Там часто бывает очень хорошие, приезжают хорошие музыканты туда. В частности, я там слышал Ахмад Джамала, например.
Да. Я вспоминаю дирижера Ирисона Владимировича Вайнштейна, который писал на Запад знакомому, он говорил: «А что у вас там все еще свирепствуют гитары?» Гитары тогда были модные, может быть, год или два. Так что джаз у вас свирепствует.
Свирепствует.
В беседе с нашим гостем Владимиром Татьяновым делаем перерыв. У Олег есть рубрики, и Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Ну, каждую осень, когда на всеобщее обозрение выставляют произведения, выдвинутые на Тернеровскую премию, разговариваются споры о том, где проходит грань между искусством и его профанацией. Недавно вот лауреатом стал автор инсталляции, представлявшей собой ряд электрических лампочек. Они то загорались, то гасли. Но бесконечные дебаты о том, имеем ли мы дело с гениальными образцами концептуального искусства, или же нам просто морочит голову, уже даже несколько поднадоели. Но вот сейчас выясняется, что и в сфере фигуративного искусства тоже ни в чем нельзя быть уверенным. Похоже, что любой из нас может добиться, чтобы его картина висела рядом с Боттичелли или Рембрандтом. Правда, при одном довольно существенном условии. Если у вас есть лишний миллион. На днях три почтеннейших лондонских галереи, музей Виктории Альберта, Британский музей и Королевская академия искусств изъявили готовность украсить свои коллекции картиной, которую предложил им некий таинственный банкир, объяснив, что за это выпишут музею чек на миллион фунтов, больше полутора миллионов фунтов долларов. Простите. На самом деле банкир был репортером газеты «Санди Таймс», который карандаша и кисти не брал в руки со школьных лет. Автопортрет, предложенный музеем, он создал за 10 минут с помощью своей 7-летней дочки. В каждом посещенном им музее он объяснял его сотрудникам, что деньги хочет пожертвовать, чтобы получить налоговую скидку. Ну, понятное дело. Но пожертвует он их только если музей вывесит его картину. И если до этого объяснения автопортрет вызывал у специалистов лишь иронические улыбки, то после него улыбки мгновенно исчезали. Искусствоведы начинали лепетать что-то о превосходной композиции, об оригинальной цветовой гамме, ну, все, что полагается. Директор музея Виктории Альберта, Марк Джонс, даже предложил, что проведет щедрого банкира по залам музея, чтобы им вместе выбрать место, где его портрет будет выставлен как образец современного искусства. Королевская академия искусств обещала найти для портрета почетное место. Но тут, видимо, пора по возможности описать портрет. Я считаю, что это лучше сделает наш гость, как он специалист по культуре. Значит, я должна добавить, что банкир-репортер каждый раз объяснял сотрудникам музея, где у картины верх, а где низ. И добавлял, что по стилю это смесь абстракционизма и экспрессионизма. И что композиция была навеяна ему сновидением.
Ну, тут трудно понять. Значит, я на фотографии вижу довольно дорогую золотую раму, в которую вставлен, видимо, холст красного цвета.
Такой багрово-кровавый красного
цвета. Насчет того, где верх, где низ, на самом деле вопросов не возникает, потому что с пионерских времен мы знаем светлый верх, темный низ. Здесь именно так оно и есть.
Ну, такие два глаза, кружочки.
Совершенно очевидно, видно два глаза. Причем там, где глазам полагается быть, то есть выше середины. И дальше мы видим какие-то такие... Похоже, что это сделано каким-то... Чем-то вроде черного гуталина. Такие черные пятна и какой-то вот океан черного гуталина внизу.
Это, может быть, можно допустить, что это нижняя часть лица все-таки, вот эти два мазка внизу.
Это, наверное, щеки.
А это, да, либо бакенбарды, может быть.
И дальше мы видим еще какие-то...
Захватят, да?
Не, хватит издеваться над современным искусством.
Нет. Ну, ладно. Значит, короче говоря...
Нет, простите, никакого издевательства.
Нет, ну, просто... Я ничего не вижу. Просто стою уже нет. Я говорю, что может это бакенбарды сбоку. Короче говоря, эксперты, и следует заметить, что все это были люди, получившие высшее образование, естественно, объяснили донору, что его произведение следует отнести к полуфигуративному жанру.
Так, блистательно.
Ну, справедливости ради, следует заметить, что продать за миллион свою бессмертную душу готовы были не все наши музеи. Галерея Тейт незамедлительно ему отказала, твердо заявив, что никогда не связывает свои решения о том, выставлять ту или иную картину или нет, с пожертвованиями. А в Национальной галерее псевдобанкиру деликатно намекнули, что ему самому неприятно будет читать издевательские рецензии на его произведения. Но на самом деле история, конечно, не веселая, а грустная, потому что... Естественно, в музеях сидят не идиоты, и все им про эту картинку было понятно. Но в последние годы государственные субсидии музеям постоянно сокращают, и им все труднее становится сводить концы с концами. Людям приходится хвататься за соломинку или за любую мазню, которую предлагает донор. Ну, в нашем случае, естественно, все завершилось с публикацией этой истории в Sunday Times, но похоже, что теперь ходить по музеям следует с некоторой оглядкой. Или надеяться, что не так много на свете миллионеров, которым придет в голову та же идея.
Спасибо, Таня. А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
Но до того я хочу сказать насчет этих современных изображений, если их можно, простите, так назвать, потому что ведь недавно два произведения получили, что ли, хорошие отзывы. Один экспонировал кирпичи, лежащие в несколько слоев, а другая свою постель.
Разобранную постель.
Да.
Ее, кстати, купили в Америке. Сача ее купила и, по-моему, уже переправила.
Вот так. Так, понимаете, это ведь тоже весьма условно можно назвать искусством.
Я поэтому сказал, что мы не будем говорить о концептуалистских делах. Мы говорим только о фигуративных.
И очень интересно бы послушать нашего гостя, к какой культуре вот это отнести.
Это культура 41-30 степени.
Нет, дело в том, что вообще для современного искусства давно утеряно профессионализма, мастерства и так далее, поскольку оно действует по совершенно другим законам. Современное искусство действует по законам рынка. Искусством, как известно, сейчас является то, что выставлено в музеях. Это единственный критерий.
А, да. А когда художника спрашивают, почему этого сдали в музей, он говорит, искусство – это то, что я назвал искусством.
Да, есть. Это, к сожалению или к счастью, совершенно другой тип деятельности, чем то, чем занимался, скажем, Пуссен.
Условно говоря. Леонид Владимирович, слушай.
Ну да, теперь, пожалуйста. 16 ноября 1902 года, 100 лет назад, родился блистательный драматург и киносценарист Николай Робертович Эрдман. Он написал две знаменитые пьесы «Мандат» и «Самоубийца». Первая из них была опубликована в 1925 году и вызвала ярость власть имущих, а вторая в 1987 году. Через 17 лет после кончины мастера. Эрдман написал ряд сценариев, в том числе сценарий фильма «Веселые ребята». Но когда этот фильм вышел на экран, фамилии Эрдмана в титрах не было. Его успели арестовать. По счастью, вскоре выпустили. Это еще был 34-й, не 37-й год. 17 ноября 1757 года, 245 лет назад, в Санкт-Петербурге была основана Академия искусств. Вот тогда этим занялись всерьез, уже появились научные работники, искусствоведы.
Культурологи.
Если угодно. 17 ноября 1887 года, 115 лет назад, в Лондоне родился будущий фельдмаршал виконт Бернард Монтгомери Аламейнский. Этот титул Аламейнский он получил за подвиг его 8-й армии в Северной Африке. Монтгомери принял армию в Ливии после того, как ее основательно потрепал германский генерал Роммель. Монти, как его дружески прозвали, восстановил мощь армии, перешел наступление в пустыне и разбил Роммеля под Эл-Аламейном. В годы войны в Москве выпускали так называемые «окна ТАСС» с карикатурами и стихотворными подписями. Когда Монтгомери погнал Роммеля к Тунису, вышло очередное окно ТАСС, и я случайно его увидел, я помню концовку подписи. «Чем кончит Роммель матч с Монтгомери, расскажем в следующем номере». Роммель кончил матч плачевно. В мае 43-го года сдался в Тунисе. Монтгомери руководил высадкой союзных войск в Италии, потом вместе с Эйзенхауэром во Франции, после войны возглавлял штаб НАТО. Он прожил 98 лет. 18 ноября 1962 года, 40 лет назад, вышел из печати 11-й номер журнала «Новый мир». Самый, можно сказать, исторический номер. В нем была напечатана повесть никому до того неизвестного автора Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Ее появление – заслуга редактора журнала Александра Трифоновича Твардовского, заведующей отделом прозы Анны Самойловны Берглер и Льва Зиновича Копелева, который принес повесть в редакцию. Рецензии были сперва восторженные. Солженицына сравнивали со Львом Толстым. Выдвинули даже на соискание Ленинской премии. Но когда Твардовский опубликовал его рассказы «Матрёнин двор», в оригинале озаглавленный «Не стоит село без праведника», потом «Для пользы дела» и «Захар Калита», потом статью «Необычай дегтем щебелить на то сметана», отношение властей к писателю резко изменилось. А тут еще появились в самиздате замечательные крохотки Солженицына. Начал ходить по рукам раковый корпус, и писателя стали травить. В 1974 году его арестовали и выслали в Германию. 19 ноября 1977 года, 25 лет назад, президент Египта Анвар эль-Садат совершил героическую поездку в Иерусалим и выступил в израильском Кнессете с призывом к миру. За 4 года до того Египет напал на Израиль и потерпел тяжелое поражение. Героем той войны, кстати сказать, был нынешний премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Визит Садата в Иерусалим был героическим, потому что шел вразрез с антиизраильской истерией исламистов, в том числе так называемых мусульманских братьев в Египте. Садат принес Ближнему Востоку мир. Он был удостоен вместе с премьером Израиля Бегиным Нобелевской премии мира, но расплатился жизнью. 6 октября 1981 года его расстрелял в упор мусульманский фанатик во время военного парада в Каире. 20 ноября 1952 года, 50 лет назад, в Праге начался так называемый открытый судебный процесс над Рудольфом Сланским и группой других партийных и хозяйственных руководителей Чехословакии. Это был один из серии расстрельных процессов в Восточной Европе, прошедших после войны по образцу московских судилищ 1936-1938 годов. Цель была запугать до смерти население восточноевропейских стран и поставить у власти жестоких марионеток. Подсудимые послушно признавались в шпионаже, диверсиях, вредительстве и террористических намерениях и получали смертные приговоры. Также в Венгрии был суд над группой Ласло Райка, в Румынии над группой Анны Паукер, в Болгарии над Трайчо Костовым и другими. Только Трайчо Костов из всех не поддался на лживые обещания сохранить жизнь и отказался признать выдуманную вину. Его варварски замучили пытками. А в процессе Сланского был поставлен сильный французский признание, в котором главную роль играл Ив Монтан. Он тотчас превратился, конечно, из лучшего друга Советского Союза в злобного врага. Все тогдашние жертвы, разумеется, давно реабилитированы, увы, посмертно. 21 ноября 1902 года, 100 лет назад, родился один из инициаторов этих процессов, секретарь ЦК КПСС, член Политбюро Михаил Суслов, главный партийный идеолог, серый кардинал советского режима, гонитель всего маломальски свободного и человечного в стране. Он дожил до 80 лет.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Можно ровно на 30 секунд добавление к первой дате Леонида Владимировича?
Эрдман.
Монтгомери. А нет, второй срок.
Автор.
Монтгомери. Моя любимая история. Тем более, что наш гость живет в Калифорнии, где, как известно, курить запрещено вообще везде и повсюду.
Ну, не преувеличивайте.
Почти.
Даже на улицах теперь говорят.
Есть легенда.
Расстреливают на месте.
Да. Рассказывают, что Монтгомери однажды сказал Черчиллю: «Я не курю, я не пью. И если есть хоть малейшая возможность, я хожу пешком». На что Черчилль сказал: «Я курю, я пью, Если есть хоть малейшая возможность, я не хожу пешком. Ну, конец этой истории известен. Оба они дожили до крайне преклонных лет.
Да, Монгомери был полегче весом, ему легче было старость переносить.
Да,
я сейчас листаю вашу книжку, пардон.
Вот я хотел просто к тому, что сказал Леонид Владимирович, у меня две ассоциации. Значит, во-первых, что касается Эрдмана, мне кажется, это большая удача, что его фамилию сняли с фильма «Веселые ребята». Я недавно смотрел этот фильм. Страшнее этого фильма нет вообще ничего в мире.
А я все жду, как пересмотреть.
Ну, Дёзов хорош.
Это что-то страшное. Наверное. Это какая-то бакханалия, насилие, варварство,
это
разрушение.
Это насчет этого стада, да.
Ужасный, ужасный просто фильм.
Ну, это ему повезло. Как посмотреть? Это не надо серьезно принимать.
Как не посмотри уже.
Не посмотри, наверное,
нет,
да.
Я не знаю.
И дальше.
Да, второе, что я видел очень хорошую постановку пьесы «Самоубийца» в Лос-Анджелесе американскими актерами, которые просто блистательно ее поставили.
Я думал, вы по BBC ее слышали, потому что я этого «Самоубийцу» играл на тубе.
Жалко. Нет. И второе, что я хотел добавить, что, значит, «Один день Ивана Денисовича», который в оригинале назывался «Ща-854», я был одним из первых читателей этой рукописи. Дело в том, что моя мама, Калерия Озерова, работала, была заведующим отделом критики журнала «Новый мир». И ближайшей подругой Анны Самойловны Берзер. Поэтому, когда рукопись попала к Анне Самойловне Берзер, первой, кому она дала, своей подруге Лере Озеровой, та, естественно, тут же принесла домой. И, значит, мой отец и я были первыми читателями. Ну, там, после Копелева и всех остальных. И я помню, значит, мы все сидели, и мой отец сказал, это потрясающе, но я точно вам скажу, что это никогда опубликовано не будет.
Конечно, конечно. Даже предположить во сне нельзя было. Но тем более высока заслуга Твардовского. Говорят, что был еще человек, который посодействовал. Это секретарь Хрущева, референт Хрущева, некто Лебедев. Вот говорят, что к нему пришел Твардовский. И он как-то посоветовал Хрущеву.
Даже Солженицын об этом пишет в «Бодался Тереон
над Кобом». Да-да.
Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Владимиром Паперным. Я листаю его книгу. Есть некоторые закладки, которые я сделал. Меня просто поразили слова и параграфы в книге. Скажем, «Царствование Екатерины II». 779 год. Она сначала остановилась на англичанине Чарльзе Камероне. Она искала античных. Но в 79 году написала Гриму, что тот разыскал бы ей архитекторов в Риме. Так в Россию попал Кваренги. Ориентация на Рим совпала с ориентацией на историю, традицию и вечность. Идея Баженова взорвать весь Кремль и выстроить на его месте большой кремлевский дворец стоимостью в 30 миллионов рублей сначала увлекла Екатерина. В 1769 начали ломать Кремль. В 73-м состоялась закладка дворца, но через год все работы были остановлены, еще через 6 лет приехал к Варенге, а Баженов попал в немилость. Но чем вам не сталинское время вообще, когда сносят пол Москвы для того, чтобы выполнить
дворец какие-то... Совет.
Да.
Да, вот, собственно, в этом и стояла одна из идей этой книги. Когда я описал культуру 1, которая преобладала в 20-е годы, и культуру 2, которая преобладала в 30-е и 40-е годы, я решил посмотреть, а что же было раньше, в 15-м, 16-м, 17-м веке. И вдруг обнаружил, что чередование этих двух культур можно проследить довольно глубоко в историю России, и что в какой-то момент вообще создается впечатление, что вся история России состоит из поочередного преобладания то культуры 1, то культуры 2.
Ну вот как вы точно сформулируете культуры 1 и культуры 2, чтобы наши слушатели не путались?
Ну, я для описания этих культур придумал такие... То, что в семиотике называют бинарными оппозициями.
Давайте.
Значит, движение неподвижность, горизонтальное, вертикальное, равномерное, иерархическое и так далее. Значит, культура 1, она горизонтальна и она ориентирована на движение. Это значит, что и сознание людей, и сами люди стремятся распространиться в горизонтальном направлении. А идеология не признает государственных границ.
Идея мировой революции.
Идея мировой революции. Идея «пролетарии всех стран, соединяйтесь». Кстати, слова «пролетарии всех стран, соединяйтесь» были написаны на обложках всех газет и журналов в 20-е годы и абсолютно исчезли в 40-е и 50-е. Потому что в конце 30-х и в 40-х годах горизонтальное сознание вертикализировалось. Это, значит, произошло как бы изменение позиции врага. Враг в культуре один находится в социальном пространстве. Враг – это буржуазное, а свой – это пролетарско-крестьянское, скажем.
Ну, хорошо, в какой-то газете было в наши годы. Может, я ошибаюсь?
Так-так. Сдули с этой диссертации наверняка.
Тем более, что, как я дальше пишу, время в «Культуре 2» идет в обратную сторону, поэтому мне трудно было списать с этой книги. В середине 30-х годов происходит вертикализация, происходит сакрализация границ, границы становятся священными, фигура пограничника становится главной героической фигурой, скульптура «Пограничник с собакой и с карабином» появляется и в метро, и на выставках, и где угодно.
И вратарь готовься к бою, часовым-то поставлен на ворот.
Совершенно точно. Значит, часовым-то поставлен на ворот. А враг... уже это не буржуазное, а враг – это все, что находится за границами нашего государства. И любопытным образом вот это вот особое отношение к границам проявляется в архитектуре. Всюду, где происходит переход из одного пространства в другое, скажем, из внешнего пространства во внутреннее пространство дома, входы становятся все более монументальными, все более важными, потому что переход границ, пересечение границы понимается этой культурой как очень важный и опасный акт, и сопровождается построением целого как бы святилища вокруг этого акта. Поэтому входы в метро, это пишется во всех газетах, наши входы в метро — это не просто дырки в земле, это павильоны, потому что человек, входящий в подземное пространство, совершает нечто опасное, и он должен как бы предварительно очиститься в этом павильоне.
Сергей Александрович, я этим летом провел немало дней на выставке достижений народного хозяйства, в ВВЦ нынешней, и там еще доживают век вот эти старые наши сталинские ампиры. Нечто совершенно неповторимая в истории.
А мне наоборот поразило, когда там в Париже, скажем, вообще не видишь никакого метро. Просто идешь, ну, с трудом найдешь, чтобы тут дырку, как говорится, Юрка.
И у вас
и у нас тоже.
Вы что, собрались в Париж ругать?
Ну-ну-ну.
Мы хвалим.
Наоборот.
Вы знаете, что вы как культуролог, и как историк, естественно, для вас в горизонтальном плане, если двигаться, то самая последняя точка этого горизонтального развития – возможность взглянуть на все культурные процессы даже не с Марса, а неизвестно откуда. Видеть все в рамках чистой эстетики. И тут я хотел бы мою любимую цитату зачитать из вашей книги о том, что сознание, эстетизирующее уничтожение, практически оказалось менее воинственным, чем сознание, проклинающее войну. Ситуация повторилась в 60-е годы, когда советский поэт Евтушенко встречался в Париже с Сальвадором Дали. «На мой взгляд, — сказал Дали, — величайшим художником-сюрреалистом был Адольф Гитлер». Евтушенко вскочил и закричал: «Как вы можете так говорить? Вы не знаете ужасов войны и тоталитаризма, а мы знаем. Я не могу оставаться с вами за одним столом». И с этими словами ушел. Этот эпизод рассказал в 1974 году один кинорежиссер, который утверждал, что слышал его от самого Евтушенко. В этом рассказе был эффектный финал. Американский искусствовед, присутствовавший при этом разговоре, решил поддержать Евтушенко и тоже встал. «В знак солидарности с мистером Евтушенко, — сказал он, — я плюю в ваш кофе, мистер Далин». И действительно плюнул. Тогда Дали поднял чашечку с кофе и сказал: «Мне приходилось пить кофе со сливками, с коньяком, с ликером. Но с плевком выдающегося искусствоведа я пью впервые и с удовольствием выпил».
Я должен сделать два добавления к этому. Во-первых, Евтушенко описал этот эпизод, он вошел в его собрание сочинений, и, значит, тем самым подтвержден. Во-вторых, я однажды беседовал с Евгением Александровичем, и он прочел этот эпизод моей книжки, и сказал, что, во-первых, вы все описали правильно, так вот примерно так оно и было, но меня ваше описание глубоко возмущает, потому что получается, что мы какие-то дикие, а мы на самом деле не дикие. И вообще я глубоко возмущен тем, что вы написали. Потом он подумал и добавил: ну вообще пишите все, что вы хотите, я ни в коем случае не хочу. Потому что я ему очень благодарен за эту широту души.
Но удали вообще, какая позиция? Эстетика выше жизни.
Это как бы эстетика, доведенная до логического конца.
Ну удали же. Я, кстати, очень люблю его картины. Со мной не согласны очень многие, но я очень люблю его картины.
Ранние, 30-х годов.
Всякие. Я их рассматриваю с большим интересом.
Одну минуточку. Но вы знаете, что в последние годы жизни это было чисто финансовое предприятие. Он подписывал чистые листы бумаги, на которых потом кто-то что-то печатал. Все было поставлено только на производство денежных знаков.
Но если вы поедете в Глазго, и там в галерее, посмотрите, значит, «Видение святого Иоанна»,
это все 30-е
годы, то вы поймете, что это гениальный художник.
Гениальный от художник?
Картины,
который потом продался, не скажем большевикам, но мамоне.
Нет, вы знаете, это такое сразу бьет вам по вас. Знаете, выглядит...
Он написал несколько блестящих картин, правильно, 30-е годы.
На вас летит вместе с распятым Христом. Конечно. А внизу маленький лодочник от самого.
Ну, художник большой начинается с концепции, поэтому мы сегодня о концептах и говорим. И вот в этом смысле, если вспомнить еще далее, известна его история встречи с Хачатуряном. Не знаю,
Не знаете? Нет.
Хачатурян приходит к Дали, приехал к маэстро туда, во Францию, его вводят в какой-то роскошный зал, пусто, никого нет. Хачатурян сидит, никого нет. Выходит служанка время от времени, говорит: господин Дали занят, он вас убьет очень скоро. Тем временем, как потом выяснилось, Дали за ним наблюдал в дырочку. Хачатурян ходил, ему, пардон, в туалет захотелось. Ну и никуда не пойти, никого не позвать. И он справил малую нужду в старинную китайскую вазу. Там какая-то стояла империя Минь. В этот момент откуда-то выскочил совершенно голый Сальвадор Дали, проскакал по комнате с шашкой, с саблями, потому что Хачатурян известный танец саблями, и, отдав дань его творчеству, исчез. После вышла мадама и сказала, что вот господин Дали вас видел, и вот...
Сказала по-русски.
Аудиенция окончилась.
Это апокриф или
это? Нет, это, ну, только рассказывает, как довольно.
Это очень похоже на него.
Да, потом у меня была знакомая англичанка, которая в Каннах была компаньонкой в молодости. И тот полустанок, где она садилась, был там довольно богатый район. И однажды она оказалась на перроне вдвоем с Дали. Вот она, просто молодая, 18-летняя англичаночка, и Дали. Она говорит, он, ну, полный спектр всех своих обольстительных жестов сделал. И усы распушивал, и вставал в красивые позы, и палочкой махал. То есть человек работал даже на аудиторию одного человека. Он с ней не заговорил, ему было не важно. Ему было важно соблюсти свой образ и выполнить свою историческую роль.
Или имидж, как сказали бы сегодня.
Кстати говоря, я помню, что я один раз был у Евгения Александровича Евтушенко на даче. Случайно, потому что мой отец снимал дачу в соседнем доме, и после смерти отца я оказался там, и он пригласил меня зайти к нему, чтобы выразить мне свои соболезнования, и мы были там вдвоем, и он начал мне рассказывать о своих достижениях последних лет. И это вот был тот самый случай. Я был единственным слушателем, и это было потрясающее выступление, рассчитанное на многомиллионную аудиторию. Это голос его звенел, он показывал плакаты. Но, к сожалению, слушатель был один. Я был, конечно, потрясен, но аудитория требовалась гораздо больше
размера. Та эпоха ушла. Он собирал 100-тысячные стадионы.
Да. Конечно.
Да.
Таких
да,
поэтов да, уже да. не будет никогда. Они, в принципе, вошли во все книги рекордов всех времен и народов. Ну и что сейчас происходит? Та кандидатская, которую вам Отечество выдало по культурологии, применяется ли она в западной жизни? Да, что
вот
происходит
сейчас
с вами сейчас на вашем западном побережье?
Диссертация украшает мою книжную полку. То есть не диссертация, а вот это вот красивое удостоверение. Огромная красная книжечка с двуглавым орлом. Я как юный пионер, когда получил красную книжечку с двуглавым орлом, меня чуть кондрашка не ходила. Можете себе представить?
А его ВАК по-прежнему посылает? Все как было?
Все как это, но с золотым двуглавым орлом.
Диплом.
Значит, я живу в городе Лос-Анджелесе. Вот уже там 22 года. И время от времени читаю какие-то лекции в каких-то университетах, вот в частности в университете города Бристоля. Но, в принципе, я все-таки кончил Строгановское училище, я по образованию дизайнер, и я вернулся к своей старой профессии. У меня студия дизайна в городе Лос-Анджелесе. Мы занимаемся коммерческой рекламой, дизайном интернета.
Опять Мамона.
Полный круг. Вы от культурологии вернулись к настоящей культуре. К настоящему делу, которое рукомесло. Вы творите вещи, которые служат людям. Мы желаем вам всяческих успехов. Спасибо. А с вами, друзья, прощаемся до следующей недели.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Мне было очень приятно.